вообще должно было, мы должны были продолжать послание к римлянам, но оно пройдет по другой чуть, в другом варианте будет, будет слово к молитве у нас. Потом у нас в гостях сегодня есть брат Алексей Муравьев, он из Краснодара приехал к нам в Сакраменто. Когда-то я и тут братья, которые сидят у него, учились на курсах. Мне он преподавал методы изучения Библии, герменевтику, другим не знаю, что преподавал. Вот. И он приехал жить в Сакраменто, и мы, пользуясь такой возможностью, пригласили его, чтобы он поделился словом, тем, что у него на сердце. Я думаю, оно будет нам в назидание. Давайте мы встанем и помолимся. Господи, мы предстали перед Тобой сегодня, чтобы выслушать то, что Ты хочешь сказать нам в этот вечер. Помоги нам приготовить свое сердце, чтобы Ты Духом Святым касался его, Господи. Открывал то, что, возможно, нам еще не знакомо, или напоминал то, что нам знакомо. Говори каждому сердцу сегодня. Поторопи тех друзей, которые сегодня еще в пути сюда. Тебе слава за все. Аминь. Ладно, еще одно пение, и потом ее слово.
Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня я вместе с вами хотел бы порассуждать об одном из видов служений. То есть, как я выбирал служение, как вообще, как я понимаю, хотел бы порассуждать об одном из видов служений. Когда я принял крещение, то вначале, когда покаялся, я думал, чем бы я смог бы вообще заниматься в церкви. И так пересмотрел вообще свою жизнь. посмотрев, то, в принципе, не нашел такого ничего особого, чтобы мог делать, там, кроме того, чтобы там, носить лавочки, как мы раньше носили лавочки. Я думал, что это было бы, для меня, думал, это было, то есть было мое служение, так я думал. И, в принципе, лавочки – это несложное служение, и ну, ответственности, в принципе, никакой нема. И очень нелегко нести такое служение. Но я хотел поговорить сегодня с вами вместе о другом служении. Я хотел, чтобы вы открыли 2 Коринфянам 3 глава с 18 стиха и продолжая в 4 главе, до, включая 5 стих. «Мы же все, открытые лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». То есть с этих стихов мы видим, что одно из важных служений христианина после его покаяния – это его жизнь. Как христианин живет, как он исполняет Слово Божие. То есть если мы посмотрим на это служение, то это служение в этом служении – это служение, которое даровал нам Бог. И в этом служении, получается, есть такие важные черты характера, которые мы должны, прежде всего, мы должны отвергнуть наши постыдные дела, то есть нашу бывшую жизнь забыть. Мы должны обратиться к Богу и повернуться на другой путь. И также здесь говорится, также, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека. То есть наше служение является тем, что мы должны себя представлять, то есть открывать истину своей жизнью другим людям. То есть когда мы ходим, и нас, в принципе, совесть осуждает, то есть мы должны не только для нашей совести жить, но и также для совести каждого человека. То есть вокруг люди, которые нас окружают, на работе, где бы мы ни находились, мы живем также и для них. То есть это одно из важных служений для христианина. То есть это, возможно, одно из самых главных служений и самое важное служение, я так думаю, в жизни христианина. И когда я рассуждал, что, в принципе, у меня никакой ответственности не было, да, то есть только одни лавочки носить и на этом все. Но после этого я понял, что главное служение является все-таки наша жизнь. И в жизни нашей очень зависит от нас, как мы поступаем, как мы живем и как на нас смотрят люди. Если ихняя совесть осуждает вас, то получается, что ваша совесть нечиста перед Богом. То есть вы уже нечисты перед Богом. Я слышал на проповеди один из таких примеров, которые говорили, что в Китае жил один миссионер, который долгое время трудился, и плодов практически таких, как покаяние, не было. И через некоторое время приехали другие миссионеры, которые проповедовали тоже о Иисусе Христе. И когда они начали проповедовать об Иисусе Христе, то китайцы эти сказали, что мы знаем, где живет этот Иисус. То есть они сказали и указали на того человека, который своей жизнью, в первую очередь своей жизнью доказал, что он является образом Иисуса Христа. То есть это служение нашим, как говорится в 18 стихе, что мы должны преображаться от славы в славу в тот же образ. То есть в нашей жизни мы являемся частью, получается, славы Божией. И когда мы выходим куда-то за собрание или еще где-то на работе, в университетах, то мы должны являться частью этой славы. И если мы не показываем и не являем собой эту славу, то то мы не являемся служителями Бога, получается. То есть это служение, в принципе, и не совсем, оно не легкое служение. То есть чтобы нам прожить христианскую жизнь, это не легкое служение. Даже вот для Павла это не было легким служением. Если мы посмотрим с 8 стиха 4 главы, тут написано: «Мы отовсюду притесняемы, но стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». То есть в этих стихах здесь говорится, что жизнь христианская – это нелегкая жизнь. И если мы посмотрим 10 стих, то здесь написано, что мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. То есть что такое мертвость Господа Иисуса? То есть это та греховная натура, с которой мы родились прежде всего. То есть это тот Адам, который требует одного, а закон Божий требует другого, чтобы мы преображали славу Его, являли славой Божией. То есть мы должны, каждый из нас должен сделать вывод, кем мы именно являемся. Если мы являемся чистыми, то есть если наша совесть чиста, чиста ли совесть другого человека по нашим поступкам и вообще как мы себя ведем в жизни. То есть я хотел, чтобы каждый из нас пересмотрел свою жизнь и посмотрел, является ли он той жизнью Иисуса Христа, то есть показывает, открывает ли он своей, получается, плоти жизнь Иисуса Христа, то есть проповедует ли он Иисуса Христа, то есть жизнь христианина – это также, получается, и проповедь, то есть проповедь о Христе. То есть это очень важное служение, и я хочу, чтобы каждый из вас пересмотрел, как мы живем, кем мы являемся в этом мире, является ли наша жизнь образом Иисуса Христа, как написано в 18 стихе, в стихе 3 главе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть являемся ли мы той частью славы, для чего нас Бог и создал, чтобы мы являлись частью Его славы. То есть давайте каждый из нас задуматься, являемся ли мы частью этой славы или нет. Аминь.
Господь и Бог, мы также, я благодарю Тебя за это слово, которое Ты, Господь, прежде всего открыл мне, Господь, чтобы я в своей жизни, Господь, мог быть служителем, Господь, чтобы я проявлял, Господь, в своей жизни, Господь, мудрость, чтобы не искажал слово Твоего, Господь, но ходил, Господь, по путям Твоим, Господь. Помоги мне быть, Боже, и преображаться в образ Твой, Господь. Слава Тебе за то, что Ты даровал, Господь, а мне, Господь, жизнь открыл некоторое мне спасение, пусть воскресенье, Господь, слава Тебе за это. Прошу Тебя, благослови также и дальнейший ход служения. Тебе за все вечное слава. Аминь.
Братья и сестры, зовут меня Алексей Муравьев. Я здесь всего лишь 10-й день, или, может быть, 11-й. Я еще трудно считаю дни, потому что только-только вошел в нормальный режим дня и ночи. Сам я из Краснодара. Ну, в мире с Господом и член церкви 18 лет. Вот, принял крещение в Краснодаре. Был долгое время членом Краснодарской церкви. Затем лет 7 в Тимошевске и жил, и трудился там в христианской школе, как и некоторые из вас, я знаю. Но правда, мы в разное время там находились. Вот. А затем последние 4 года опять живу в Краснодаре. Точнее, жил в Краснодаре. Но на данный момент уже первые дни живу в Соединенных Штатах, здесь, в Сакраменто. Но кто-то говорит, это у тебя уже такая вот линия. Сначала в Тимошевске был, вот, потом в Краснодаре, вот, а потом оказался... Но я так не считаю, потому что я верю в то, что где бы мы ни жили, мы все равно временные жители этой земли. В Краснодаре, в Тимошевске или в Соединенных Штатах. И если мы идем по этой жизни как жители временные, вот как Авраам странствовал по земле своего странствования, как временный житель, он вперед смотрел на город, который Бог ему приготовил, и он занимал правильное положение перед Богом. Стремлюсь и это положение тоже занимать. Женат, ну, сравнительно недавно. Вчера у нас был юбилей, 5 лет совместной жизни. Вот. 3 деток. Старшей дочери 4 годика. Средний в декабре будет 3, а самой младшей сегодня 10 месяцев. Вот такая моя краткая биография. Я хочу с вами побеседовать об одной вещи, которая в нашей жизни встречается, об одном явлении. Это явление может быть и хорошим, а может быть и плохим. Но я прошу, чтобы у нас было совместное участие. Я надеюсь, все меня понимают русский язык же, да? Вот. А я не совсем понимаю английский или практически совершенно его не понимаю. Вот. Для меня был какой-то кошмар этот перелет, пересадка в Вашингтоне, громадный аэропорт, таможенный контроль, иммиграционный контроль. И через полчаса самолет взлетает. Я пытаюсь объяснить таможенникам, я опаздываю. Те весело на меня смотрят, смеются, улыбаются, говорят, все, успеешь, до 5 часов, какой разговор. Но если бы они мне объяснили, как еще добраться до терминала, откуда взлетает самолет, вот, ну, у нас оставалось минут 15, а нам с детьми пришлось бежать 3 километра, это, наверное, 1,5 мили по внутренним терминалам, ну, из-за незнания языка. Сказали, иди вон туда, вот иди, вот, возможно, надо было и проехать где-то на электричке, но мы шли пешком. Но слово, о котором я хочу вам сказать сейчас, оно все-таки важно. Я посмотрел его в английской Библии и в английском словаре, а в русском оно звучит так – пренебрежение. Как это будет по-английски? Пренебрежение. А? Negligence, да? Так. Вот. А я ignore так нашел. То же самое, да? Ну, знаете что? Вот русский язык, он более близок к греческому языку. И слово «пренебрежение» звучит по-русски немножко по-особенному. Вот это «пре» – это превосходная степень. А «небрежение» – ну, небрежность. На что-то не обращать внимания. Ну, чем-то пренебрегать, что ли. Не уделять внимания чему-то. Игнорировать. Но пренебрежение – это уже вообще пренебрегать. Это выше, чем просто небрежность. Конечно, я понимаю, если бы сейчас на моей рубашке были пятна, вы бы сочли меня крайне неряшливым человеком, который не заботится о внешности своей, о том, как выглядит. Если бы я вообще в вранье каком-то пришел, но это было уже пренебрежение любыми нормами этики. Пренебрежение и вами тоже было бы так. Итак, пренебрегать в высшей степени о чем-то не заботиться, в высшей степени на что-то принципиально не обращать внимания, так, чтобы это меня никак не касалось, ни моих чувств, ни моих мыслей. Пренебрегать. Друзья, а кем-то в этой жизни пренебрегали? Случалось ли вам проходить через пренебрежение? Всем случалось. Когда тобой пренебрегли. Когда твой друг не пригласил тебя на день рождения или подруга, а других собрал. Ну, для некоторых это тяжело переживается. Может быть, сестрам тяжелее, чем братьям. Так обычно всегда бывает. Я так вот по опыту знаю. Вот так сильно-сильно. Бывает больно. Иногда даже слезы бывают. Иногда потом что-то выскажешь, иногда отплатишь тем же самым, чего, конечно, делать не стоит. Пренебрежение. Пренебрегают твоими чувствами. Однажды дети в христианской школе нашли одно мое старое письмо. Очень старое письмо, которое меня в хорошем свете не выставляло. Эти письма нужно сжигать сразу, как только их написал, если оно такое вот. Но я его не сжег, вложил в какую-то книгу, забыл. Спустя несколько лет оно всплыло. Пошло по рукам, вот так вот, пошел какой-то разговор. Потом родителям что-то стали рассказывать. А то, что я буду чувствовать, когда я обо всем этом узнаю, кто-нибудь подумал? Кто, конечно, не подумал. Пренебрегли. моими чувствами пренебрегли, болью моей души пренебрегли. Было, конечно, больно. Пренебрежение тяжело переживать, когда пренебрегают тобою. Мой вопрос к вам. Как проявляется вообще пренебрежение? Пренебрежение каким-то человеком. Вот по жизни как проявляется это? Не обращать внимания. Хорошо, еще как? А? А только чуть-чуть громче можно? Надсмехаться. В глаза или за спиной? И так, да. Пренебрегать. Насмешки, непроявление внимания. Еще?
Равнодушные отношения,
да. Хорошо. А может, еще не оказать кому-то помощь. Вот кому-то расположение имею помогать, вот так вот. А кого-то обхожу стороной. Кстати, такое пренебрежение было причиной одного из первых конфликтов в церкви. Когда раздавали материальную помощь первой церкви, вот одни вдовы в одной церкви оказались пренебрежение по сравнению с другими, и возник конфликт. К сожалению, большому народ Божий сопровождает вот это пренебрежение из давних таких времен. А чем люди на земле пренебрегают? Вот как проявляется пренебрежение, мы с вами, в принципе, обсудили. А чем люди на земле пренебрегают? Может быть, кто-то помнит места Писания, где сказано, вот этим-то и этим пренебрегают. Давайте подумаем. Да, пренебрег первородством. И последствия тяжелые. Молил отца, вот, и не вымолил. Вы знаете, не Исав пренебрег, Исав, да, Исав пренебрег первородством. Я к одному брату, с которым вместе долгое время служение проводил, вот, и который даже сочитывал нас, приехал попрощаться. Это было практически несколько недель назад. Вот, сидим, уже час ночи, уже расходиться пора. Я говорю, ну, отпускай меня, помолись. А он говорит, не хочу. Я говорю, ну, помолись хоть как-нибудь. Он говорит, если помолюсь, обидишься. Я говорю, ну, хоть что-то у тебя есть. Помнишь, говорю, как Исав просил у отца своего. Ну, он брат радушный, и не потому не хотел чего-то плохого, ничего плохого даже и не думал, у него были, ну, другие сердечные действительно переживания. Ну, помолился, слава Богу, хорошо помолился. Вот, то есть пренебречь, хорошо, когда тобой не пренебрегли. Я подумал, даже немножко он мной пренебрежет, но не пренебрег. А еще, пренебречь первородством, а еще... Но мне проще, конечно, потому что я места Писания выписал. Вот. А, кстати, у кого есть Библия сейчас на руках? Вот, никто не пренебрегает, да? Вы знаете, важно не пренебрегать Словом Божьим. Не пренебрегать иметь его при себе. Не пренебрегать заучивать его даже наизусть. Откладывать в своем сердце. Андрей Антонюк, вот, может, некоторые его знают, когда-то на молодежном общении они подумали, что, в принципе, мы хорошо изучаем Библию. Послание к Римлянам, например, ну, хорошо его читать, как-то понятно. Другие книги Нового Завета. А вот книги малых пророков почему-то на молодежных общениях изучают крайне-крайне редко. И они решили, похоже, пренебрегаем, давайте не будем пренебрегать. Хотя это и трудно, и не так, может быть, увлекательно, как другие книги, изучать книги малых пророков. И изучали. И несколько стихов из каждой книги выучивали наизусть. Андрей ездил за автобусом для церкви в Германию. Ну, те времена были времена такие суровые, когда большой бандитизм был на дорогах. И где-то в Польше, ну, их отсекли, оттеснили в лес, вывели из буса. Ну, давайте, платите пошлину за то, что проезжаете по нашей дороге. Рэкет. Но Андрей говорит, автобус не мой. Я не имею от него коммерческой выгоды совершенно никакой. Для церкви он приобретен. А те ему, да, знаем такие сказки, многие так могут нам сказать. Ну и кивают головой. Тот говорит, я человек верующий. Ну это же, говорит, даже нечестно будет. Я не имею от этого ничего, чтобы этим делиться. Ну и даже деньги Божии, даже если бы они у меня были, у меня только на бензин. Неразумно. Призывают их к совести. Ну, имеют такое мужество. А те говорят, еще что нам расскажешь. Тот хватает Библию из автомобиля, показывает им, вот, говорит, Библия моя. Главный из них берет Библию, открывает наугад в центре. И говорит, вот, кто-то и кто-то открыл, назвал. Что здесь написано? И вы знаете, тут как ну, ангел Божий вот вышел навстречу, конечно. И как раз это была книга «Одна из малых пророков». Вот не пренебрегли просто. И он говорит, читай, что здесь. Ну, рассказывай, что здесь. Андрей говорит, здесь не знаю. А на следующей странице знаю. Ну, переверните страничку. Ну, что человеку? Все равно наугад открыл, перевернул страничку. И он стал цитировать наизусть. Ну, конечно, человек был шокирован. Вот так вот закрыл Библию, отдал ему, отпустили его с миром. Вот как оказывается, непренебрежение Божьим Словом может порою помочь в самой неожиданной ситуации. Господь предупреждает нас от того, чтобы мы ну, не пренебрегали Божьим Словом. Не просто советы, а повеления. Еще. Екклезиаста 9 глава, 16 стих. Пренебрежение, которое часто встречается в жизни, но зачастую остается совершенно незамеченным. Может, кто-нибудь прочитает, кто открыл сейчас уже открытый Экклезиаста? 6, 9-16. Ну, давайте я, наверное, тогда. Экклезиаст 9-16. Мне немножко неудобно листать. Эта вещь не сопускается. «И сказал я, мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают». Я прочитал только одно место, есть много параллельных мест. Когда люди пренебрегают людьми, ну, бедными, стариками или нищими. Есть бедность разного рода. Но скажите, есть люди именитые и менее именитые? Или нет таковых? Есть, да? Хорошо. А есть люди с народа, среди народа Божьего, люди более именитые и менее именитые? Есть, да? Есть, да. И большая беда тогда, когда одни пренебрегаются. Не обязательно, когда пренебрегаются неименитые. Ну, как бы бедные в чем-то, да? Вот. И иногда пренебрегаются и наоборот. Люди более именитые. Из-за этого не проявляется по-настоящему любовь Божья, которая в сердцах членов церкви должна царствовать. Одни считают себя более богатыми, потому что они менее имениты. Другие, наоборот, считают себя более богатыми, потому что они более имениты. Однажды одна ученица в школе христианской высказывает мне, «Да как вы смеете делать мне замечания? Вы что, забыли мою фамилию, да?» Я говорю, не забыл я твою фамилию. Вот. Ну, побеседовал потом с отцом, но он напомнил ей ее фамилию. Еще раз напомнил. И что означает его фамилия, и как она должна заботиться о чести этой фамилии. Но допустимо для подростка иметь немножко мышление неправильное. Подростку всегда кажется, что им пренебрегают, что на него не обращают внимания, что он самый важный, что у него фамилия самая знатная, самая именитая. Но это все должно оставаться в подростковом возрасте, вон там, в прошлом. А сейчас трезвое и зрелое мышление в Церкви Христовой недопустимо, чтобы один пренебрегал другим. Талантами, одаренностью, ну, положением, служением. Может быть, кто-то родственник или близкий родственник, служитель церкви, а кто-то наоборот, нет. Грех пренебрежения недопустим ни в каком из вариантов. Бог это осуждает. А наоборот, мы должны быть друг к другу снисходительны и почитать один другого высшим себя. Еще чем можно пренебрегать? Обличениями. Притчи 5 глава, 12 стих. Интересно, что в этом месте как бы даже с горечью сказано. «И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением?» Не все люди умеют обличать. И даже сказано о том, что если цель вашего обличения не любовь от сердца, тогда лучше не обличать. Сказано даже о том, что если вы не в должном духовном состоянии, то вы не идите обличать. Не идите. Но обличение крайне необходимо. Обличать можно по-разному. Обличать можно с любовью. Но обличить можно так, что человек почувствует на себе как удар или как пощечину. Вот. Ну тебя бы, как бы самого не обличали, ты не пренебрегай обличением. Из всего можно сделать, ну, здравый вывод и понять. Может быть, человек просто не умеет обличать, а побуждения у него, ну, весьма добрые, очень добрые. Вы знаете, один брат такой был, он всегда меня обличал. Ну, хорошо, что обличал. И тогда эти обличения были совершенно противоречивые. Вот ты в проповеди сказал место Священного Писания. Да ты понимаешь, что ты говоришь? Место, 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 присутственное какое-то место, еще какое-то место. Чуть ли не оскорбляю Слово Божие. Ну да, 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 да. Думаю, что же сказать в следующий раз? Прочитаем стих. Такое-то и такое-то. Опять за локоть останавливает и говорит. Стих? Стишки пишем уже? Да? Маяковский или Пушкин, или еще кто-нибудь? Ой, брат дорогой, ну что же тебе надо в конце-то концов? Как же скажу? Текст. Текст Священного Писания. Вы знаете, когда я потом иду после проповеди, я думаю, остановить или нет? Остановил. Ну и что же говорить теперь? Говорю, текст теперь. Текст? Ага. На Америку смотришь, по-иностранному говоришь, текст, понимаешь ли. Я не знаю, что это слово широко распространено в русском языке. Да что ты скажешь? Вот. Но знаете, я до сих пор не знаю, как говорить правильно. Я понимаю, что всем совершенно не угодишь. Но, по крайней мере... Бог учил через это реагировать правильно. Ну как? Я знаю, что некоторым могут сделать справедливые замечания. И мне часто делали справедливые замечания по качеству, по содержанию проповеди. Иногда они мне не казались справедливыми. Но я всегда молил Господа, чтобы сердце мое не ожесточилось. На брата, который делает замечания. Чтобы сердце мое не ожесточило, чтобы я не принял решение. Ну, раз вы такие все, я больше никогда не буду проповедовать. Вот. То есть Бог все равно давал уроки. Даже тогда, когда нами пренебрегают, Бог дает нам уроки. И когда нам дают обличение, если мы обличениями пренебрегаем, вот тогда мы эти уроки не получаем с вами. В нашей церкви, да долго до того, как я стал членом церкви там, в Краснодаре, был один брат-служитель. И Время тогда было в церкви тяжелое. Находились предатели. Кто-то предал печатную точку. Кто-то предал собрание служителей. Выдал адрес. Кто-то увел учеников за собою, организовал другое течение в одном направлении, в другом. А служитель церкви совершал свою работу, как мог. Крестил, сочитывал, отлучал. Трудно ему было. Очень трудно было, потому что помощников не было. Особенно трудно ему было тогда, когда порой были членские собрания. Однажды на одном из членских собраний одна сестра бросила ему в лицо: «Грош тебе цена, как служителю». Бросила вот так вот, и все. Ну, обличение своего рода. Может быть, не совсем справедливое. И не просто обличение. Это явно высказанное пренебрежение им, как служителям. Она была не права. Но тогда, когда эмоции идут впереди мысли, иногда так бывает. Удивительный был ответ брата. Он сказал так: «Ты знаешь, я ведь и гроша ломаного не стою. Только не пойму, почему Бог меня так высоко все-таки оценил, что своим детем сделал и что на это место поставил. Не пренебрегай обличением и держи себя самого от того, чтобы кем-то пренебрегать». Притча, 15 глава, 20 стих. Тоже пренебрежение. 15:20. «Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает матерью своею». Ну, понятно, что по смыслу стиха глупый человек, он пренебрегает и матерью, и отцом. Пренебрегает. Иногда так случается. Вот когда человек уверовал, из мира уверовал, иногда его родители его теряют. Ну как теряют? Один день служения, другой день служения, потом молодежная спевка, потом благовестие, и целый день его не видят дома. А может, от него требуется домашняя работа и помощь маме и папе, он ведь он их сын, и они на него имеют право. А их сын или дочь, радуясь о том, что теперь они жертвенно служат для Господа, думают сами в себе: ну так и написано, не враги ли человеку домашние его? Нет, папа и мама тебе не враги. Просто здесь нужно иметь мудрость, чтобы не пренебрегать и их правами на тебя. Чтобы твое служение в церкви и для церкви не входило в противоречие с христианским же принципом любви к твоему ближнему и с христианскими принципами отношения к твоим домашним. Николай Степанович однажды рассказывал об одной сестре. Но я эту сестру знаю. Она, ну, пришла из мира. И однажды она не пришла на молодежное общение. И как раз это общение в церкви Тимошевской он проводил. И он спрашивает ее позже на собрании: «А почему тебя не было на молодежном?» А та ему отвечает: «Папа моего день рождения был. Я решила сделать ему торт, ну, в подарок, подарить. И у меня попросту не было времени прийти на молодежное». Знаете, он так вот говорит потом: «Я, говорит, не нашел в себе, ну, чтобы осудить эту сестру. Я подумал о том, как часто мы не даем должное родителям нашим, дети наши не дают, молодежь не дает. И думаю, что, в принципе, на тот момент и на тот день эта сестра поступила, правильно поступила». Конечно, здесь нужно иметь особую мудрость, чтобы в таких случаях поступать правильно. Но все-таки не забываем о том, что Слово Божие однозначно говорит: нельзя пренебрегать правами на тебя, твоих самых ближних, твоей мамы и твоего папы. Какое еще пренебрежение встречается? Я перечислю. Служителям можно пренебречь. «Никто, да, не пренебрегает юностью своею», пишет апостол Павел. молодому служителю. Вот удивительное дело. А в церкви способны пренебрегать. Кто-то считает своего служителя менее одаренным, менее способным. Вот если приедет сюда Николай Антонюк, ну да, как им пренебречь? А то, что ты мне говоришь, чему ты меня учишь, молодой. Еще моложе, наверное, руководитель молодежи, да? И тоже в сердцах бывает так. Поучи, поучи. Что ты в жизни этой знаешь, чтобы меня учить? Лукавый обольщает так сердца. Потому что здесь мы пред Богом занимаем свое место. Кто-то руководит молодежью, кто-то руководит собранием, кто-то руководит церковью. Вот. И нельзя пренебрегать или молодостью, или, быть может, тем, что брат, занимающий положение служения, ну, не такое положение высокое занимает, как кто-то там в совете церквей. Никто, да, не пренебрегает. Апостол как бы успокаивает молодого служителя. Тита, вот, по-моему, к Титу написано, у меня место про Тита записано, но я вот просто его не проверил. Вот. Я думаю, ну, словно его успокоили вот так вот. Успокоился ли он или не успокоился, я не знаю. Я думаю, все-таки успокоился. Здесь не сказано ничего о том человеке, кто это пренебрежение высказывает. Но я думаю, этот человек достоин осуждения от Бога. Чем еще люди пренебрегают? Можно пренебречь Христом. Деяния апостолов, 4 глава, 11 стих. Пренебрегают Христом, пренебрегают Господом. Книга Малахии, 1 глава, там написано о пренебрежении трапезой Божией. Имеется в виду служение, которое совершали священники. И вот они этим служением пренебрегали, не с должной святостью, не с должным трепетом к этому служению относились. Хромые, негодные жертвы приносили, некачественные, не те, которые были угодно Богу. Вы пренебрегаете, за это вы понесете наказание. Одно место я прочитаю. 1 Коринфянам, 11 глава, 22 стих. Тот же о пренебрежении. 1 Коринфянам 11, 22. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Ситуация была такая. Похоже, вечеря Господня была совмещена с вечерей любви в той церкви. Люди приносили из домов каждое свое. И каждый свое и кушал. Кто-то приносил богатый стол, кто-то приносил бедный. Кто-то вообще ни с чем приходил и оказывался без ничего. Кто-то уходил сытым, а кто-то оставался голодным. Хотя люди потом должны были вкушать трапезу Господню, но такие были беспорядки. Ну, беспорядки были не только в том, что они наедались перед трапезой Господней, а в том, что вот такое разделение в церкви было. Но разделение – это не просто внешняя беда, когда один принес, другой не принес, один побольше для себя, другой поменьше, один бедный, другой богатый. Разделение было в том, что одни уничижали других, пренебрегали их сердцем. А что они почувствуют из-за моего поведения? Вот как мы сегодня слышали, что мы своим поведением, своей жизнью, ну, тоже благовествуем. Но благовестие не только перед миром, оно и в церкви тоже благовестие. Всю нашу жизнь оно идет. Здесь было пренебрежение. Вы знаете, однажды одна сестра заявляет: «А какое дело, кому как я одет? Я не чувствую в себе угрызений совести. Если кто-то смотрит на меня и соблазняется, это его проблема. Это он такой немощный и несчастный. Это ему надо каяться, это ему надо укрепляться в Господе». Но вы знаете, положение сердца крайне нехорошее, да? Ты не о себе думай, ты думай о нем. Апостол Павел говорит, даже не буду есть и пить, даже и могу есть и пить, но я так не буду делать ради брата моего, который в немощи соблазняется. И причем тогда, когда он об этом говорит, он вовсе не говорит, что тот, который в немощи соблазняется, он хуже, чем тот, который в силе своей ведет себя, как хочет. Тогда, когда человек думает так, кому какое дело, до моих слов, до моих взглядов, до моего внешнего вида, до того, как я выгляжу, до того, что о мне думает церковь, до того, что встречается в сердцах людей, которые вокруг меня. Похвалю ли за пренебрежение церковью Божией? Нет. Пренебрежение церковью, по сути дела, это пренебрежение Христом. А это очень и очень опасно. Ну, друзья, а есть все-таки пренебрежение в положительном смысле этого слова. И давайте над этим подумаем. Бывает ли хорошо пренебрегать? Так пренебрегать, чтобы за это пренебрежение похвалить человека. Писание хвалит. Кто-нибудь помнит, когда Писание приветствует пренебрежение? Есть в памяти? Пренебрег посрамление, да. О Христе. Я хотел этот стих зачитать немножко позже. Сейчас предложу некоторые другие мысли. Пренебрежение. Моисей. О нем сказано. Чем пренебрег Моисей, когда вышел из Египта, ну, страдать с народом Божьим? Вспомним, чем он пренебрег. Что у него было в перспективе? Сокровища египетские, мудрость египетская. Однако ради народа Божьего он на всем этом ставит крест. Корнилий, сотник, призывает к себе из еврея. Петра призывает, чтобы он объяснил ему путь спасения. А ты в положении властителя, захватчика как бы. Ты пренебрегаешь всем, что о тебе думают, своей будущей карьерой, ищешь спасение во Христе. А что будет дальше? Закхей, мытарь. Ну, что можно сказать о человеке, который залезает на дерево? Вот. Однако у него желание видеть Иисуса Христа. Он пренебрегает тем, что скажут о нем люди. Начальник синагоги подбегает к Иисусу, бросается к нему в ноги. Он пренебрегает всем, потому что дочь его при смерти. Вот такая нужда заставила его всем пренебречь. Мария возливает драгоценное мира на Иисуса. Даже ученики Иисуса Христа думают, к чему такая трата мира, безумный поступок, и ропщут в своих сердцах. А ей до этого нет никакого дела. У нее другие цели и другие взгляды. А всеми этими мыслями она пренебрегла. Апостол Павел говорит о том, что он мало заботится о том, что думают о нем люди, лишь бы правильно поступать перед Богом. А в другом месте он говорит, что вот хвалится даже как-то. Вот раньше я был таким, фарисей из фарисеев. Вот, перед Богом правильно ходил, у ног Гамалиила воспитан. Но все это я почел тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа. То есть всем этим я пренебрег. Всем этим я пренебрег. Вот примеры положительных пренебрежений. И послание к евреям. 11 глава и 12 глава. Несколько стихов я прочитаю. И хочу, чтобы особенно вот к этой мысли мы приложили свое сердце. Я молю Бога, чтобы в моей жизни так было, вот эта вот истина действовала. Я прочитаю более широкий отрывок. С 36 стиха 11 главы. Жены, нет, с 36, с 35. «Иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти свидетельственные в вере не получили обещанного. Пренебрегаемое всеми, пренебрегаемое общественным мнением, за место своего жительства, пещеры и ущелья земли, за свою одежду, мелочи и козьи кожи, недостатки, скорби, все это в их жизни было. Они не получили обещанного вроде бы, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Как идет развитие мысли? Вот эти люди, они были героями веры. Некоторые герои веры так делали, что сила огня угашалась, что пасти львов затворялись, а у него всех так было. Кого-то бросали в огонь, и люди сгорали в огне. Кого-то бросали диким зверям, и дикие звери их терзали. Кто-то был вечно изгнанником и вечно презираем, пренебреженным окружающими. Но мы на это должны смотреть, на этих свидетелей, свергая бремя и всякий грех, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Крест – это не просто мучительная казнь. Крест – это позорная казнь. Позорная казнь перед людьми. Но если мы глубже посмотрим на крест Иисуса Христа, наказание мира нашего было на Христе, когда Он на кресте был. Позор наш! Все наши самые постыдные мысли и постыдные грехи, о которых страшно бывает сказать вслух кому-то, Бог их последствия, вину этих грехов возлагает на Иисуса Христа в невидимом духовном мире так. Он не имеет на себе греха, эти грехи не прикрепляются к Нему, но они на Него возложены, Он их несет, это наши грехи. Посрамление оплеванный, избитый, одежду сорвали, на страшном орудии пытки висит, для римлян презрение – на кресте рабов распинают. Для иудеев еще большее презрение, проклят всяк, висящий на древе. И еще более глубокое несение греха человечества. Христос, сказано, пренебрег вот этим посрамлением. То есть оказался выше вот этого посрамления всего. Он пошел на это ради чего? Ради нашего спасения. Но меня тут вот интересует очень сильно, и для сердца моего важна его позиция. Он этим посрамлением пренебрег. Вот такая жизненная позиция. То, что часто мы стыдимся. Мы стыдимся одеваться, как христиане. Иногда стыдимся говорить, как христиане. Иногда стыдимся заявить о том, что я христианин. Иногда стыдно бывает засвидетельствовать о Христе. Но позиция христианина, если мы Иисусу Христу подражаем, быть выше этого посрамления, выше этого стыда. Почему это возможно? Так это легче все перенести. Вот, допустим, я стыжусь засвидетельствовать о Господе. Неловкость чувствую, что человек обо мне подумает, что человек скажет, когда я с ним начну разговор, как на меня посмотрит. Но зачем я этого стыжусь? Ведь я Иисуса Христа представляю. И все последствия моего свидетельства Христос на себя берет. Поношение, которое я могу встретить, презрение не на мне, а на нем. И тогда я вместе с ним пренебрегаю этим посрамлением, потому что вижу грядущую славу. Как и о Христе сказано, «Воссел одесную престола Божия, пренебрег посрамление, а затем воссел одесную престола». Если мы с вами думаем о небе и к небу стремимся, на этой земле часто нам может быть стыдно, но это недобрый стыд. И если мы в своем сердце примем и решение, и молим о том, чтобы Бог нам привил такие качества характера, пренебречь этим посрамлением, тогда нам легче будет. Легче будет и выглядеть внешне как христиане, и говорить как христиане, и жить как христиане, и свидетельствовать смело о Христе, потому что мы уже не боимся этого стыда. Мы самим этим стыдом, самим этим пренебрежением пренебрегаем. Вот такие два слова. Пренебрег посрамлением, пренебрег пренебрежением. Замечательная жизненная позиция, сколько в ней силы. Да, помог бы нам Господь. Вот зная это, вот так вот и жить. Я однажды видел кадры, ну, миссионерские такие, об одном из островов Полинезии, о том, как там живут люди. Дикое племя, хижины, охота с луком и с копьем, одеты в набедренные повязки, ну, в листья вот такие вот, первобытная жизнь. Наступает воскресный день. Люди откуда-то достают фраки, белые рубашки и одевают все это на свои тела. Собираются в одной большой хижине, что-то поют на своем языке, что-то похожее на христианский гимн. А потом приходит время, и опять возвращаются к своим хижинам и живут так же, как и жили. Объясняя эту ситуацию, когда-то там звучала проповедь о Христе, когда-то там были миссионеры, и эти первобытные дикари, ну, научились поступать правильно, одеваться прилично, приходить на собрание, петь гимны. Я до сих пор зато в моих глазах все это есть, и я не представляю, что это все действительно реально, что это реально, что это может быть. А Христа совершенно не знают. Лет 100 или 150 назад кто-то к ним пришел в племя, может быть, еще раньше, и пытался учить жить по-христиански, но самого главного не осталось. Внутреннего не осталось. Внешнее вот это все осталось. В воскресенье прийти в ту хижину, спеть несколько гимнов, одеться вот так вот, такие одежды от бабушек, от дедушек, они у них остаются. Вот и больше ничего. И больше ничего. Ну, не только у этих полинезийцев может происходить что-то подобное. Сохранил бы нас Господь от подобного, чтобы внешне мы бы одевались как следует, выходили бы за кафедру, застегнув верхнюю пуговицу, галстук, пиджак, вот. Но внутреннего, если не будет, то как это плохо? Все напрасно. И я вижу, что большая беда, почему христиане стыдятся и выглядеть как христиане. Стыдятся, да, потому что не ревнуют об этом внутреннем. Ведь если Христос господствует в сердце, тогда вот это Его качество, качество Христова характера, пренебречь пренебрежением, оно и в нас живет. И нам тогда вот в этих областях легче побеждать пренебрежение и стыд, потому что со Христом, силою Духа Святого, мы этим самым же пренебрегаем посрамление, пренебрегаем всякий стыд. И тогда уже мы не внешне христиане, как те полинезийцы, а действительно внутренне таковы. Да поможет нам Господь об этом внутреннем заботиться. Я сейчас предлагаю об этом помолиться. Может быть, кому-то необходимо попросить у Бога прощения в пренебрежении греховном. Кто-то увидел, что он кого-то пренебрегает или что-то пренебрегает, что пренебрегать не должно. И, может быть, мы видим, что то, что мы должны пренебречь, мы на самом деле не пренебрегаем. Да поможет нам Господь преобразовываться в Его образ силою Святого Духа. Помолимся. Аминь. Любящий Господь, сердечная Тебе благодарность за то, что в Тебе мы имеем пример для подражания. Господи, Ты никогда не пренебрегал людьми. Ты не пренебрег теми, кем другие пренебрегали. Благодарность Тебе за то, что мы это в Тебе видим. Господи, я сердечно благодарю Тебя за то, что Ты и мною не пренебрег. Благослови, чтобы в моем сердце жила бы Твоя любовь, чтобы не было в моем сердце вот того негодного пренебрежения. Но благослови жить под водительством Твоим, благослови в Тебе пребывать, ревновать о преображении характеров в Твой характер. Господи, чтобы пренебрегать всяким посрамлением, вот как и Ты об этом говоришь, чтобы мне не было стыдно поступать по-христиански, отстаивать истину, чтобы не было стыдно свидетельствовать о Тебе. Даруй благословенных сил от Тебя. Благослови на правильный настрой сердца. Господи, я благодарю Тебя за встречу с друзьями, с молодежью. Благодарю Тебя за то, что и здесь, на этом месте, призывается имя Твое святое, и Церковь Христова живет и к Тебе стремится. Хвалу прими, честь и поклонение, Бог мой, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Все, друзья, наше общение к концу подошло. У меня есть два объявления, просто организационных, и потом Славика есть еще. Значит, через 20 дней мы будем праздновать праздник жатвы, 25 октября. Значит, в начале по украшению зала, значит, Саша, где Саша? Значит, спроси у отца своего, тут братский совет решал, что украшать, что не украшать. Лилия Тратюк сказала, что она готова помогать. Вот, вам нужно там с Ильей, наверное, составить группу людей, которые будут. И перед тем, как вы решите уже что-то делать, посоветуйтесь с братом Колей. Ну, так решили, чтобы... Потому что часто возникает недопонимание между... Служители хотят, например, так, у них определенное видение, а мы уже сделали. Ну, чтобы было мирно все и хорошо. Вот у вас уже и будет дизайн, подошли к нему, рассказали, вот так мы хотим. Все, потому что папа уехал, и этот Иван Васильевич тоже уехал. Вот. Поэтому с братом Колей нужно будет решить этот вопрос. Теперь вопрос по программе. Значит, от каждой группы нужно будет по два участия. Или сейчас, Валер, если мы сделаем так, от группы будет только участие в плане стихов или декламации, а если возьмешь на себя всю музыкальную часть, в том плане, что не должен ты петь всю жатву, а пойти договориться, например, чтобы те дуэтом спели. Ну, вот такое, это праздник, гостей будет много, чтобы мы не пренебрегаем никем, но на праздник надо это. Хорошо? В общем, давай 3-4 музыкальных участия, помимо хора. И от каждой группы по декламации или по стихотворению, ну, таких, праздничных. Хорошо, друзья? Это для братьев-лидеров групп. От каждой группы по одному тогда участию, ну, такому сильному участию, хорошему. У кого Полина пишет, что в группе, у нее есть декламация одна, но нужно посмотреть, чтобы она не была сильно длинной. Она сказала, что у нее есть хорошая декламация. Уже это намек. Если можно сократить. Потому что обычно на жатву приходят гости, они тоже хотят поучаствовать, и в итоге у нас на проповедь третью остается 5 минут. Ну вот, в принципе, наверное, у меня все по нашей жизни. Есть у вас, может, у вас у кого-то вопросы к нам? Вопросов нет. Да, Ира. Ага, вот у Иры. Значит, кто Ира в чьей группе, уже у вас есть много вариантов для декламации. И она, да, она может даже помочь всем нуждающимся в этом плане. Так, теперь Славик, пожалуйста, и Славик закончит молитву. У него есть хорошая Библия.
В прошлом году некоторых людей посетило такое счастье попасть в Миннесоту, где они как бы вот хорошо провели время. Я показывал некоторым фотографии, как мы там были. У нас было человек 8, по-моему, или 9. И было там хорошо, и были там еще хорошие люди с Аляски и с... Забыл эти названия штатов, еще какие-то штаты. Вот, и около недели назад брат Шариков, который там все это организовывает, Владимир Шариков, который к нам приезжал в прошлом году, или уже позапрошлом, он прислал мне приглашение, прислал там целый лист всех их там порядков, правил, скеджула, все-все-все, и как бы приглашает приехать, вот у них будет 14 января опять там такое вот зимнее общение, лагерь в Миннесоте, это значит с 14 по 17 января, первый день четверг, ну так с обеда там начинается, и воскресенье в обед кончается, получается четверг, пятница, суббота, воскресенье, причем первый, последний день неполный, и вот значит надо решить, если кто-то поедет. В принципе, я так некоторым говорил, так в частном порядке, уже вроде бы 4 человека намерены ехать вот прям 100%, это как бы радует, уже почти группа есть, да, но я так думаю, что наверное больше будет. Значит, я узнавал, билеты туда стоят, там разные варианты, смотря какие дни, от 240 там, до $270 можно брать билеты. Я не знаю, как долго эти цены там будут или все. Да, раунд-трип. Вот, то есть как бы еще не все так плохо. И надо что? Надо, друзья, только сказать им об этом достаточно заранее, потому что они резервируют места, там не то, что палатки там ну, не поставишь, и они резервируют домики и все-все-все. Надо заранее знать. Я думаю, до следующего понедельника я буду там спрашивать, записывать, кто как что думает, если какие-то вопросы есть. И в следующий понедельник я уже хочу брату Владимиру сообщить, что вот у нас едет там 8 человек или там 20 человек, не знаю, сколько будет. Так что думайте, посчитайте там, сколько у вас денег в копилочке или как. Вот, и, может быть, спонсора кого-то найти надо. И тогда мы, значит, к следующему понедельнику, чтобы уже знали, кто едет, кто нет. И еще одно объявление, друзья, буквально на 3-4 минуты первая группа молодежи, где я и вот Андрей и Яша. Останьте сейчас, вот все, наверное, вперед мы подойдем. Мы хотим поговорить про 18 октября, то есть через 2 недели, чуть меньше. Мы хотим поехать, и надо с вами посвящаться, куда, как, какие дни или все прочее. Это out-of-state trip будет. Я так думаю, что может быть в Сиэтл, ну вот мы сейчас с вами посвящаемся и решим точно, как эта поездка будет, в какой форме или все. Так что, пожалуйста, сейчас соберитесь здесь, первая группа, да, на несколько букв. Это недолго, нам время только обсудить и все-все, и участие. Все, вопросов больше нет? Тогда встанем, помолимся. Господь, слава благодарность за этот вечер, когда мы могли быть здесь в общении друг с другом, когда могли читать Слово Божие. И ты сегодня для нас приготовил еще уроки о нашем правильном отношении ко многим вещам и к чему, может быть, где-то чего стоит стыдиться, а где-то, наоборот, проявлять смелость и идти вперед, твердо возвещать имя Твое. Помоги исполнять это Слово Божие в жизни нашей. Также в церкви нашей будет и праздник жатвы. Просим Твоего благословения в подготовке к этому празднику. Какие еще мероприятия мы будем организовывать? Просим Твоего благословения, водительства во всем этом. Сейчас распусти нас миром. Да будет Твое имя прославлено во всем. Аминь. Первая группа, друзья, пожалуйста, подходим. Первая группа, подходим, первая группа.